Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, а в гостях у нас сегодня Карен Казарян, главный аналитик РАЭК. Здравствуйте, Карен.
Здравствуйте.
И Андрей Фрольченков, эксперт по СММ. Андрей, привет.
Всем привет.
Говорим мы сегодня про мероприятие, которое проходило с 13 по 15 апреля, уже 20-й раз, в Подмосковье. Называется это мероприятие РИФ, российский интернет-форум. И как раз Карен нам о нем расскажет чуть больше, а мы попробуем разобраться, зачем нам с вами, простым пользователям интернета, такое мероприятие. А вначале я предлагаю послушать небольшой сюжет про то, что такое РИФ, небольшую справку.
РИФ – российский интернет-форум, ведущая ежегодная конференция Рунета с богатыми историческими традициями. Ее история начинается в 1997 году. Идея проведения подобного форума в России принадлежит Андрею Зотову, на тот момент председателю правления РОДСИД. Тогда, в 1996 году, побывав в США на конференциях Эстер Дайсон, Андрея поразило то обстоятельство, что для западных участников, среди которых присутствовали первые лица компьютерного бизнеса, самой горячей темой был интернет. На первом же РИФе выяснилось, что форум необходим как и поставщикам интернет-услуг, так и тем, кто заинтересован в интернет-бизнесе или повседневной жизни. В 2009 году конференция была объединена из двух мероприятий – РИФ, российский интернет-форум, и КИП, конференция «Интернет и бизнес». Традиционно мероприятие проходит в формате выездного подмосковного трехдневного мероприятия, состоящего из конференции, выставки и внепрограммных активностей. В конференционной программе представлены секционные заседания, круглые столы, а также мастер-классы и мини-секции.
Ну, собственно, краткую справку о том, что такое РИФ, мы получили. Карен, так зачем же все-таки простым пользователям интернета такое мероприятие? Понятно, что интернетчики собираются узким кругом на три дня, уезжают в Подмосковье, там, видимо, близко знакомятся. А почему мы должны вот на таком федеральном радио говорить о, скажем, узком мероприятии или не узком? И вообще, какое же его значение для нас, простых пользователей?
Ну, на самом деле, даже если сравнивать, РИФ мероприятие достаточно уникальное, как и по количеству, в общем, привлекаемых людей. Там, естественно, не только интернетчики, там и студенты. И в этом году у нас, например, был большой конкурс для школьников по программированию, по цифровой грамотности. Поэтому мы считаем, что, в общем, образовательная функция – это тоже важно и всегда привлекаем людей. А с другой стороны, РИФ, он всегда был площадкой для обсуждения, в том числе для обсуждения как и не только проблем там, отрасли, но и для взаимодействия и с властью. И так или иначе, для выработки какой-то политики, которая, безусловно, повлияет на абсолютно всех пользователей интернета в стране.
Скажите, вот 20 лет проходит это мероприятие. Что было, как стало?
Ну, я не застал, как было совсем давно. У нас есть в ассоциации люди, которые организовывали еще самый первый РИФ. Я на нем всего лишь там 8-й раз был, поэтому. Но, безусловно, если начиналось это все как такая... Когда это все начиналось, люди вообще не понимали, что интернет может быть бизнесом. Вообще, в принципе. Проходило все это по спонсорству еще тогда компьютерных компаний, которые не интернетом занимались. Как-то люди робко предполагали, что вот, ну, может быть, будут какие-то деньги, мало ли, но пока мы вот пообсудим, как они могут быть. Ну, вот 20 лет спустя у нас...
Мы поняли, что деньги там
как раз есть. Ну, со сцены мы заявляем, что это, да, что это больше 2% ВВП России, поэтому... да, явно, очевидно, все это переросло в нечто большее.
То есть, на самом деле, эволюция вот так вот в деньгах меряется или в чем-то еще?
Ну, я считаю, что с точки зрения бизнеса, конечно, да. А с точки зрения пользователей, в 97-м году самые смелые оценки были, по-моему, там 400 тысяч пользователей интернета, причем это вместе со всеми подключенными компаниями. То есть, это люди еще не дома был интернет, а они в компании имели возможность выходить. А сейчас больше 80 миллионов.
Ну, кроме того, теперь вот появился еще и специальный советник у президента, да, то есть отрасль стала не просто ведущей, ее заметили наверху и сказали, нам нужен теперь советник.
Да.
Герман Клименко ведь приезжал, по-моему,
и
премьер-министр вам присылал приветственное слово,
да? Традиционно присылает, как он...
Он известен как человек, интересующийся технологией.
Да, он, как он, собственно говоря, он сразу после избрания еще в 2008 году он посетил сам РИФ, и после этого он как-то по традиции, в общем, отправляет, соответственно, поздравления.
Можно сказать, что это культовое мероприятие для интернетчиков?
Я думаю, да.
Андрей, что думаешь?
Я думаю, это культовое мероприятие не только уже для интернетчиков. Мне вообще кажется, что аудитория РИФа очень молодеет.
Да уж, моложе, так хочется спросить.
Нет, нет, вот, допустим, первые РИФы, это такое что-то было именно прям вот IT-индустрия. А сейчас это прям, даже вот смотря старые фотографии РИФы, да, там 96-го, 97-го, 98-го года, это где-то люди, которые там говорят про IBM, говорят что-то такое про, ну, не знаю, софт. А сейчас это прям настолько... ну, то есть, очень видно, много было молодого поколения. То есть, я даже себя не считаю молодым уже поколением.
Я считаю, что это место, где тебя основатель Яндекса может научить жонглировать.
Да.
Согласен. Так, поподробнее я вот не...
Ну, это... вот у меня есть, например, там в личном архиве там фотографии, где Илья Сигалович уже, ну, не покойный, к сожалению, он ходит в клоунском наряде просто по залам с шариками и пристает к людям и учит их жонглировать.
Ну, раз мы об этом заговорили, что было подобного в этом году? Какие-то были инициативы? Кто-то ходил, жонглировал?
Ну, Игорь, мне кажется, Ашманов мог помочь, как сажать деревья, допустим.
Да, да, деревья сажали.
Что-то типа марафона было у вас?
Забег.
Забег обязательно. У нас РИФ теперь, у нас интернетчики теперь озаботились здоровым образом жизни. Поэтому...
Кто их подвиг на это?
Ну, я, конечно, мог бы сказать, что мы, но правда в том, что действительно среди, если там посмотреть на все личные социальные сети участников этого забега, видно, что среди руководства интернет-компаний много людей, которые любят здоровый образ жизни.
То есть, на самом деле, интернетчики теперь не только сутулые ребята в очках, да, такие лохматые, но люди, которые следят за своим здоровьем. Вернемся после небольшой рекламы и новостей. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Карен Казарян и Андрей Фрольченков.
Восстание машин.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Карен Казарян, главный аналитик РАЭК. Здравствуйте, Карен, еще раз.
Здравствуйте.
И Андрей Фрольченков, эксперт по СММ. Андрей, привет.
Привет.
Мы начали говорить про то, что такое РИФ. Продолжаем. И просим Карена рассказать немножечко в цифрах, что из себя представляет РИФ и что из себя представляет интернет-отрасль сейчас.
РИФ – это больше 7 тысяч участников. Как тех, кто пришло, так сказать, ногами, так и тех, кто присоединились к видеотрансляциям. Это 3 дня по 8 потоков, по 3 секции, соответственно.
24.
Да, соответственно, то есть почти, да, 8 десятков секций и вне секционных активностей от нескольких сотен экспертов, которые пришли обсуждать в том числе не только российских. Это, по-моему, что-то в районе 50 компаний, которые собрались по различным своим направлениям. Это 6 больших направлений. Это инфраструктура.
Сколько сосисок съели?
Вот так, не знаю, надо спросить.
Любят обычно говорить, вот было съедено.
Это надо спросить у наших партнеров, кто занимается кейтерингом. Ну, много, я думаю. Шашлыка так точно.
Сам ел.
Андрей подтверждает. Скажите, Карен, какие направления, их же сейчас, они довольно быстро плодятся, скажем, направления, да? Там, если, наверное, 20 лет назад действительно были те, кто занимались с железом, да, были такие прям интернетчики. Сколько направлений основных вы сейчас выделяете?
Ну, на самом деле, на каждом рифе появляется что-то новое. Это вот совершенно точно я могу сказать. И обсуждение, оно постоянно смещается в какую-то сторону. А в этом году много обсуждали, понятно, все, что связано с мобильным интернетом. Потому что это главный абсолютно драйвер и роста. И, собственно, аудитория интернета растет исключительно за счет мобильного интернета.
А что в мобильном интернете наиболее интересно?
В мобильном интернете наиболее интересно, во-первых, как в этом мобильном интернете зарабатывать деньги. Я уж, простите, вернусь снова к деньгам. Соответственно, это реклама и это коммерция. Причем коммерция в особенности в этом году много обсуждалась, потому что часть компаний, там, лидеров рынка, которые заявляют, что у них там, например, треть заказов их совершаются с мобильных устройств. Это как бы очень много, и это очень перестраивает о том, как вообще происходит общение.
Карен, говорили вообще о том, когда мы все-таки откажемся уже от настольных версий, или такого не будет?
Ну, я думаю, что такого не будет еще очень долго, но все идет к тому, что мобильное становится главным, а настольный как бы вторичным.
И те слушатели, которые там занимаются бизнесом или просто им интересно, то есть это приведет к тому, что, скорее всего, компании, которые имели сайты, они переделают их в мобильные, ну, те, кто еще не начал, конечно, да, будут идти по пути упрощения интерфейсов, скорее всего, да, Андрей?
Вот я бы даже сказал, нисколько.
Как пользователи ли?
Это нисколько. Я могу лишь отвечать только за пользователей социальных сетей. И здесь как бы тренд безоговорочный, значит, с точки зрения мобильной индустрии. Потому что даже более того, социальные сети, в частности Facebook, он переходит на уже более серьезную ступень вовлечения аудитории. Это VR-шлемы, ну то есть шлемы дополненной реальности, вернее, это виртуальной реальности, где контент, ну грубо говоря, подается там прям тебе в лицо. То есть не на какую-то определенную там, да, как сказать,
плоскость,
да, а именно, как говорится, прямо в мозг.
А можно я вот все-таки тут поспорю? Много было уже всяких таких приспособлений, которые не пошли.
Сейчас контент настолько адаптивный, что я думаю, что это вообще как бы этот тренд, он сейчас очень дал большую толчок от гигантов мобильной индустрии, таких там как Samsung, там и игровая индустрия, там вообще, в принципе, геймдев такой, он в принципе расширяется. Был бы спрос, будет и предложение, да, там PlayStation делает свои VR-шлемы, Samsung делает VR-шлемы.
Но это же разделит общество на тех, кто в шлеме, и тех, кто нет, как считаешь?
Сейчас же общество не разделяет на тот, кто без мобильников и с мобильниками. Здесь уж как бы...
Нет, оно, наверное, есть разделение, но оно такое смещено сильно, а тут граница пройдет совсем по молодым.
Это вопрос времени, нет. Сначала говорили, что социальные сети только для молодых. Мы сейчас смотрим пересечение аудитории, мы сейчас смотрим людей, которые посещают социальные сети, и взрослое поколение, даже не то, что взрослое, да, поколение даже не Y, а X, да, уже достаточно много находится в социальных сетях. И бизнесмены, там, не знаю, венчурный бизнес как бы присущи сейчас.
Ну, то есть ты всерьез полагаешь, что действительно люди вот будут...
Сначала это будет, естественно, все как игрушка. Это, понятное дело, все опробуют, напробуются.
Это вот какой горизонт? Сколько лет?
А я думаю, что это до 2020 года уже будет все прям вообще летать. В следующем году это будет просто пик, я думаю, этой VR-активности.
Карен?
Я думаю, что, с играми все понятно. Да. Игровые устройства уже либо уже два там выпустили, еще несколько выпустили в течение следующих пары лет, а стоимость их будет снижаться. Сейчас это...
Кстати, о стоимости.
Стоимость пока значительная, скажем так.
Ну, примерно, потому что вот
примерно, я примерно, примерно, ну, что там, комплект Oculus 1300, стоит вместе, да, вместе с игровым машиной, которая может это делать, да, там, 1200 или 1400 долларов. Да. Да. Естественно, как бы есть, ну, поскольку мы знаем, поскольку есть у нас закон Мура прекрасный, мы знаем, что через 2 года стоимость уменьшится в половину. Вот, соответственно, и он станет доступнее. Понятно, что сейчас основное направление — это игры, и это образование, поскольку все прекрасные картинки, действительно, возможность посмотреть какой-нибудь образовательный фильм, где ты сам можешь потрогать какой-нибудь, не знаю, что-то внутри пирамиды, это очень здорово для детей, безусловно. А чуть дальше это будет распространяться на другие сферы, но на самом деле интересно же тот момент, что разработчики Oculus, современные, которые пришли, они взяли наработки большого проекта, который проходил в начале 2000-х годов, и который использовал виртуальную реальность для лечения пациентов с посттравматическим синдромом ветеранов войны. Mm-hmm. То есть, на самом деле, применения могут быть очень необычные.
Действительно интересно. Какие у нас еще направления? Действительно, такое, связанное с виртуализацией, шли с оборудованием...
Ну, я хочу отметить, что сейчас очень сильно выстреливает лайв-видео, вообще стриминг как таковой. Mm-hmm. Это, как мы уже говорили здесь, это и игровая индустрия, и социальные медиа. А тот же самый Facebook, одноклассники, которые шагают за ними буквально по пятам, хотя все говорят, что они постоянно отстают, но это не так, как оказалось. И лайв-стриминг — это просто... Самое интересное, что вовлечение в такой контент гораздо сильнее, чем в обычное видео.
Давай поясним для тех, кто не знаком с терминологией, что такое лайв-стриминг.
Ну, лайв-видео от слова «живое видео» — это потоковое видео. Ну, по сути, это прямой эфир.
Прямой эфир.
Только через социальные сети, да, или интернет, если это какой-то другой механика, портал какой-то, не обязательно социальные сети. Это, раньше это делал YouTube, и это некий Twitch, который владеет, ну, там, это, ну, связано с игровой индустрией все-таки. И, ну, вот теперь Facebook, социальные сети теперь в это вышли. Раньше все тестировали. Сейчас решили, что все, надо уже отбирать у ТВ потихонечку кусочки. И, как мы видим, последним данным, даже не помню, если честно, вот те же самые ВКонтакте сказали, что дневной, суточный охват у пользователей, то есть выше уже первого канала у них. Поэтому я думаю, что это вопрос времени, когда диджитал победит ТВ.
Ну, он просто на глазах побеждает, и уже можно по многим тенденциям видеть, что вот СМИ, к которым мы привыкли, они вторичные. Даже
можно
если...
посмотреть на газеты те же самые, как падает журнальная индустрия.
Ну, здесь, да, здесь, думаю, даже уже говорить не приходится, потому что действительно... Про газеты все окончательно понятно. Вопрос в том, когда же все это либо перемешается, либо контент, который делают крупные СМИ, уйдет полностью в диджитал.
Ну, я думаю, что, я так скажу, поживем, увидим.
Ну, я думаю, тенденция ясна, скорее всего, так и будет.
Да, да.
Ну и хотелось бы, конечно, поговорить, и сделаем это обязательно во второй части, про то, как мы сейчас потребляем этот контент и насколько он, ну, такой стал кластеризованный. То есть мы можем потреблять и настраивать свою ленту и вообще свою жизнь на один контент, а сосед, который рядом и который раньше слушал вместе с вами, например, Первый канал, он просто теперь не будет вас понимать. И вот эта кластеризация и по возрасту, и по увлечениям, и по другим параметрам, она достаточно велика, и сейчас действительно бывает трудно найти общий язык с какими-то людьми, просто потому что такое ощущение, что находишься в разных каких-то информационных полях, и это неплохо, но просто это, видимо, должно привести к тому, что и продавцы, ну, то есть те торговые марки, которые нам что-то продают, они должны это учитывать, но мы, как потребители, от этого должны получать какую-то выгоду и пользу. Согласна? Да, вернемся после рекламы. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас Карен Казарян и Андрей Фрольченков.
«Восстание машин».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Карен Казарян, главный аналитик РАЭК, и Андрей Фрольченков, эксперт по СММ. Карен, я вас представляю как главного аналитика РАЭК. Давайте расшифруем, что такое РАЭК.
Это Российская ассоциация электронных коммуникаций, коммерческая организация, которая объединяет, по-моему, 130 компаний. Каждый раз проходит там неделя другая, mm-hmm. и добавляется одна-две компании. Не всегда слежу. А мы проводим крупнейшие российские конференции в нашей отрасли.
Собственно, к которым относится и РИФ, да, про который мы сегодня и обсуждаем. Зациклевали, да? Зациклили. Зациклевали — это другое. И мы в предыдущей части немножко начали говорить про контент. Вообще большое значение имеет сейчас действительно контент. Об этом многие говорят. И вот эти все каналы, которые сейчас массово развиваются, они требуют вот этого самого контента. Да? Андрей, что скажешь?
Нет, я хотел бы добавить, что контент всегда был важен, не только сейчас. Просто сейчас он немножко перетекает в другие сферы и другие медиа. Тогда это была, не знаю, «Береста», потом была газета. Ну вот, сейчас это наши, так сказать, мобильные телефоны и же с ними. Я хотел добавить, что контент в нашем обыкновенном понимании, он немножко меняется. Наша лента — это громадный информационный шум, где неподготовленному человеку будет очень трудно разобраться, как бы он ее ни настроил. Допустим, такой поток информации, гигантский поток информации, мозг просто не успевает с ним справиться. И человек, который не может отфильтровать нужное и ненужное, даже настройками ленты или настройками не знаю чего-либо, он рано или поздно... неподготовленный человек рано или поздно, грубо говоря, ломается. с ума сойдет, ломается. И здесь нужно именно вот видеть вот эту грань с точки зрения, когда человек просто... просто под шаблон все смотрит, да, как скроет ленту, да, там, в телефоне или там, или он ищет для себя реально что-то нужное. На самом деле это всегда так было. Это было и в интернете, когда человек просто там сидит, я не знаю, там, на каких-то развлекательных порталах, да, или как раньше говорили, да, если будет интернет, то все будут, так сказать, вся информация мира будет у тебя. У нас в результате что мы имеем? Человек не хочет потреблять информацию, ту, которую ему дают, да, вот она, так сказать, а в результате у нас всплеск, не знаю, не будем говорить какого, еще развлекательного контента, и СМИ, которые перетекли в диджитал, они начинают играть по этим каким-то канонам, правилам, и в результате информацию до пользователя доносят в виде, я не знаю, каких-то... Опять же, это мое мнение, в виде каких-то там, не знаю, интересных фактов, то есть не докапываясь до сути. Это вот, знаете, есть в Нью-Йоркере, по-моему, есть такая профессия, как, давайте по-русски скажу, проверяющий фактов. То есть если он не может выдать материал в эфир или в социальные сети, или в газету, или неважно куда, и, допустим, если они говорят про Empire State Building, то этот проверяльщик фактов должен пойти и посмотреть, стоит ли он сейчас на месте. Только после этого выпускать в эфир. Сейчас почти практически все новостные издания мы видим, как сейчас строится контент. Источник, близкий к источнику, сообщил, что. А потом вот эта вот броская фраза, и все. Ну, то есть никто не докапывается, да, откуда, что, где. Ну, вот, может быть, не знаю, может быть... все в погоне за трафиком, ну, грубо говоря.
Ну, если мы говорим про СМИ, то, конечно, профессиональный журналист, да, да, он да. должен проверять факты, безусловно. И здесь мы все-таки говорим про, наверное, разные виды контента. Такой контент, который делают серьезные СМИ, неважно, где они их делают, как ты правильно сказал, на Бересте или в социальной сети. Ну, да? А, либо это такой контент развлекательный, либо коммерческий, который, скажем так, косит. Вот какие-то...
Ну, по факту даже все современные СМИ, они косят под развлекательный контент.
А знаешь, ну вот мне, не знаю, согласятся со мной мои гости или нет, вот это тот самый случай, когда стандарты пришли из социальных сетей, и СМИ уже догоняют, они здесь не задают тренд, к сожалению, хотя мы сегодня находимся на радиостанции «Комсомольская правда», который в том числе крупнейший сайт, да, но так получается, что действительно СМИ точнее, социальные сети получили большую аудиторию. СМИ посмотрели на эту аудиторию, сказали, мы тоже хотим туда, примерно так это было, и посмотрели на методы, которыми в соцсетях на тот контент, который там, и стали его немножко так подстраивать, стали делать такие баннеры с фактами, использовать инфографику. Это вот как раз тот самый случай, когда действительно социальные сети формируют внешний вид и форму вот этого контента.
Правильно, хочется добавить? Мне кажется, что на самом деле в СМИ не очень много, к сожалению, есть людей-экспертов, которые понимают, как меняются процессы в принципе распространения контента, распространения информации. И, ну да, the medium is the message, как по Маклюину. А вот, собственно говоря, в чем соль того медиума, как социальные сети, поняли далеко не сразу. На мой взгляд, если там рекламные сети сначала в свое время забрали у СМИ значительную часть, а у газет, например, всю часть рекламного дохода, то социальные сети забрали у СМИ аудиторию себе.
И там стали показывать им свою рекламу.
В том, да. А СМИ слишком поздно поняли, многие, пока многие не поняли до сих пор, что аудитория, которая социально себя пишет, она не их. И только те, которые сразу изначально строились под то, что все источники трафика, все, что к ним приходит из социальных сетей, это на самом деле не их. И задача их каким-то образом сделать своими или, по крайней мере, выжать их на там, 100%, у тех сейчас дела хорошо. А поэтому, например, есть BuzzFeed, который начал там с котиков, тестов и все прочего, а потом взял два Пулитцера. А просто потому, что они могут. Потому что они понимают, как идет вот по новым правилам игра. Но они к этому пришли далеко не сразу. Их там основатель Джон Перенти, он любит рассказывать, они 10 лет экспериментировали с распространением информации вообще в интернете, как она работает, и занимались этим серьезно в MIT, в там, научной лаборатории новостной.
Ну, собственно, я согласна. Мнение о том, что социальная сеть – это что-то такое легкое и такое несерьезное, на самом деле уже...
Да, просто надо... западный рынок может позволить себе экспериментировать, а вот наш, я думаю, вряд ли.
Ну, даже не знаю, мне кажется, у нас все-таки тоже неплохие обороты.
У нас неплохие, но
у нас... У РИА, например, хорошая медиалаборатория, даже, в общем, они немного чего, по-моему, достигли в свое время. Ну, потом прошла же реорганизация, и больше стало, видимо, не до экспериментов, но тем не менее.
Ну, то есть я вот хочу какой-то такой подвести мини-итог вот этой части. То есть... Уважаемые гости, как вы все-таки считаете, люди, которые делают СМИ и люди, которые делают контент коммерческий в социальных сетях, это разный контент должен быть? Или один и тот же человек может его выстроить и так, и так?
Поясни, пожалуйста, что значит коммерческий контент.
Извини, вот коммерческий контент я называю контент, который сделан для того, чтобы в итоге монетизировать этот трафик. Например, что-то продали.
Мне кажется, что если такой старая гвардия, всегда считают, что должна существовать непробиваемая стена между этими составляющими, ничто эту стену никогда не должно вообще преодолеть. А современный подход, мне кажется, он на том, что главное, если мы хотим делать новости, мы должны чем-то зарабатывать. Желательно, чтобы это было заработок был этичным, и приносящим доходы. Это не обязательно может быть журналистика. На журналистике не зарабатывают, к сожалению, никак. Поэтому это в том числе дело редакции, взаимодействовать с коммерческой частью и держать, так сказать, руку на пульсе так, чтобы коммерческая часть соответствовала общей идеологии, скажем так, бизнеса и журналистского.
В том числе.
В том числе.
Андрей, минута, есть что-то добавить? Если нет, то мы уходим на перерыв.
Давайте уйдем.
Уйдем на перерыв. Вот такая у нас интересная получилась часть про контент, про СМИ, про социальные сети. Вернемся после перерыва и новостей рекламы. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Карен Казарян и Андрей Фрольченков.
«Восстание машин».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Карен Казарян, главный аналитик РАЭК, и Андрей Фрольченков, эксперт по СММ. Говорим сегодня про недавние события в интернет-сфере. Это такой форум, как РИФ, российский интернет-форум, который проходил в апреле. И говорим про то, как мероприятия такого рода, и в частности РИФ, влияют на жизнь простых пользователей. Потому что понятно, что люди собираются, интернетчики, которым это интересно, они в эту сферу погружены. Какое же влияние такие сборища интернетчиков имеют на нашу с вами жизнь? Мы поговорили немножко о трендах, поговорили о контенте. Карен, что еще такого нового нам ждать по результатам этого форума? Потому что вы знаете, что было, а мы узнаем об этом только тогда, когда это придет в нашу жизнь, в жизнь пользователей через интернет-устройство.
Ну, на самом деле, очень активно говорили, причем как и со стороны бизнеса, так и со стороны государства, люди о том, что термин такой есть у китайцев, позаимствованный интернет-плюс. Это о том, что интернет и информационные технологии вообще, они постепенно начинают переходить в какие-то другие области. Понятно, что в торговлю пришли все там, наверное, большая часть, по крайней мере, пользователей интернета заказывала уже что-нибудь в интернете, что-нибудь покупал. Они приходят в образование постепенно. У нас есть удаленное обучение, есть курсы в интернете, где вы можете посмотреть. Постепенно сами вузы начинают перестраиваться. У нас в этом году придет в медицину. У нас вот подготовлен, насколько я знаю, целый законопроект о телемедицине. У нас смогут врачи консультировать своих коллег из других регионов, консультировать пациентов. Это, в общем, с учетом размеров России, это достаточно актуально. Может быть, в будущем будут даже проводить операции через интернет. По крайней мере, техническая возможность пока немножечко под вопросом, но я знаю, что Ростелеком тестирует подобные, например, вещи. И любую, это сельское хозяйство, это, например, специальные датчики, которые вам будут показывать, требуется ли полив, температура, какого здоровья растения. То есть на самом деле это информатизация, если можно так выразиться, таким немножко старым термином, любых отраслей, и за счет этого мы снижаем издержки, во-первых, очень сильно, а во-вторых, мы, ну, надеемся, по крайней мере, повышаем качество жизни людей. Какие-то примеры такие простые можно уже видеть. Например, в Москве весь общественный транспорт оборудован ГЛОНАСС, да, и датчиками. И
работает, кстати.
Да, я... вот приложение Яндекса, есть Яндекс.Транспорт.
Да, у нас был как раз представитель вот этого сервиса, очень рассказывал интересно. Собственно, от него практически я и узнала о том, что такое приложение есть.
Я начал, в связи с тем, что у нас с офисе с парковкой немножечко плохо, я перешел на общественный транспорт, я начал пользоваться автобусом функциями благодаря этому приложению. Потому что раньше не поймешь, ждать, не ждать, приедет, не приедет. А сейчас вот сразу все видно. Ну, такой вроде простой пример, но тем не менее, как мне кажется, очень позитивный.
Про уберизацию говорили, ну, то есть про вот эти вот агрегаторы. Да, то есть про вот эту тенденцию объединять... точнее, не объединять сервисы, а объединять какие-то единицы, да, в то, чтобы вот они глобально работали. По примеру, заказы такси Uber, да, вот отсюда и слово, да.
Мне, ну, меньше, чем, скажем, в прошлом году. В прошлом году было больше разговоров. В этом году стояло скорее, да, вопрос о том, как эти технологии, как их из этой узкой там, из сферы такси, хотя такси и растет с огромными темпами, на самом деле, по всей России, вот эти вот интернетизации, скажем так, этих служб, а о том, как перенести вот этот опыт на другие области. Например,
какие, да, кстати?
Например, если говорить просто про автомобили, то, например, на логистику в принципе. Mm-hmm. То есть, одна из самых перспективных, показалось по результатам 2015 года, областей для инвестиций в компании в России, это оказалось логистика, причем построение абсолютно новых компаний, для которых IT стоит во главе, которые отслеживают везде и посылки на всем этапе прохода их по там, территории России, и как грузы движутся, и как склады заполняются, выстраивают такую, в общем, сложную интеллектуальную систему. Вот, например, простой такой пример. Я знаю, что также, например, технологии такси сейчас обкатывают о том, чтобы внедрять их в скорую помощь вызовы, потому что, ну, такси приезжает гораздо быстрее, чем скорая помощь. Это, наверное,
знаете,
не очень правильно.
Вот у меня, кстати, вот по поводу скорой помощи хочу сказать, так как мне приходится иногда пользоваться. Вот в Москве, вот в моем районе, вот скорая помощь, я вот просто с ужасом думаю, что когда же, ну, не дай бог, начнут что-то реформировать. Она какая-то у нас нереально хорошая. Не знаю, как станция называется, но они приезжают быстро, и качество вот врачей и самой помощи за последнее время, ну за последние, там, не знаю, 5-7 лет, оно просто кардинально изменилось.
Быстро приезжает – плохо. Медленно приезжает – тоже плохо.
Точно, да. Ну вот,
все нам не
скоро
там.
Не трогайте скорую помощь, пока не... Ну, это так, к слову. Андрей, есть что добавить?
Да, я хотел добавить по поводу вот современных, не знаю, как сказать, приложений там для айфонов, для смартфонов вообще в целом. Мне кажется, что это есть такая тенденция к декоммуниканизации между людьми. То есть люди сокращают на нет коммуникации между собой. То есть если мы вызываем такси, мы практически сводим на нет общение между человеком. Ну, то есть мы нажали кнопку, она приехала. Заказали еду, приехала. Заказали там, не знаю, какие-то там еще какую-то доставку. То есть сейчас там такая же, там, не знаю, тенденция на использование этих вот, там, не знаю, дронов, да, и квадрокоптеров, когда уже робот будет тебе привозить, там, сверху кидать тебе какую-то посылку, да. Это, мне кажется, наоборот, это какой-то такой маячок, да. Нужно вот не зря программа называется «Восстание машин».
Спасибо.
Вот, да, и поэтому, мне кажется, вот здесь нужно очень за этим нужно наблюдать и тонко смотреть, когда рано или поздно технологическая сингулярность все-таки произойдет, и чем мы тогда будем от них отличаться?
Как я что-то... Ну, вот я... Слушай, ну ты хорошо, конечно, сказал, молодец. Наверное, все-таки это будет не скоро, но мне кажется, ты же в предыдущих частях говорил о том, что информации очень много.
Да.
И мы действительно, чтобы ее потреблять, должны на чем-то где-то экономить. Экономим вот на том, чтобы нажать, и мы сами знаем, что если надо два раза нажать где-то клик, мы уже пойдем в компанию, где нужно один раз кнопочку нажать, да, мы уже с вами выбираем, ох, если два раза что-то, все, мы уже да, нервничаем, и это вызывает такое раздражение, да что-то такое у них не работает, хотя о таких каких-то приложениях там 5 лет назад вообще даже речи не...
К хорошему быстро привыкаешь.
Да, это правда, и, конечно, разработчикам, собственно, те, кто люди были на рифе, вот опять мы пытаемся зациклить, да, им как раз нужно думать в том числе о том, что мы пользователи становимся избалованными, да, и мы уже хотим, чтобы, если уж есть сайт, то уж он был сразу нам давал то, что мы хотим, и если реклама нам обещала на этой странице определенную модель чего-то, мы хотим, вот, чтобы эта модель была, и сразу всю нам информацию.
А если идем в лес на шашлыки на майские праздники, то все рецепты должны быть в интернете у нас уже.
Да, И желательно, чтобы квадрокоптер скинул нам мангал или какую-то недостающую там провизию. Ну, это в идеале, наверное, да, если пофантазировать.
Вот, на самом деле, момент было обсуждение как раз про СМИ и будущее СМИ, в том числе на Рифе. Им была высказана хорошая фраза о том, что на самом деле, как там, для аудитории там нашей, там, для аудитории там нашего издания, цена подписки за год, вот это там типа там пара тысяч рублей, не эта проблема абсолютно. Проблема в том, что когда он увидит вот это окно с названием «Введите кредитную карту» и все, для него потратить эти 5 минут – это проблема, не заплатить. Mm-hmm. И вот нам нужно решить именно этот вопрос для того, чтобы мы все вообще жили и работали дальше.
Mm-hmm. Ну, по большому счету, конечно, ну тут я еще сказала, знаете что, ну, может быть, для какого-то определенного слоя это проблема, а для других вот проблема кибербезопасности. Вот я, например, отношусь к кибербезопасности очень ответственно. Uh-huh. И вот все, что где что-то введите, я вот начинаю напрягаться. Хотя мне и говорят, что все уже безопасно, говорят мне. Кстати, вы знаете, тут осталось тоже времени немножко. На одной конференции тоже была, и там вот был представитель банка, который вот не понимал, почему люди не пользуются вот этими мобильными приложениями. Но меня удивило, знаете, другое. Вместо того, чтобы объяснить вот на конференции на этой, почему уже это безопасно, она просто говорила, что вы, значит, не наша аудитория, и вот вы вот, ну вот, вот это было немножко странно. Ну ладно, не будем кидать в огород этого банка. Вот сейчас прям даже чуть не назвала его. Ну ладно. У нас осталось чуть-чуть времени. Подведем итог. Что нас ждет?
Нас ждет интересное будущее. Весьма. Будем надеяться, что до него все дотянут и доживут. Тем более, что, в общем, такие тихие намеки на то, что, по крайней мере, в Рунете экономика начала восстанавливаться, они есть. Поэтому будем надеяться, что компания встретит там следующий риф в более приподнятом настроении.
Спасибо. Это был Карен Казарян, главный аналитик РАЭК, Андрей Фрольченков, эксперт по СММ, и я, Ракиткина Елена. Программа «Восстание машин». До свидания.
Восстание машин.
Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор, я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен, постоянно ищу новые рецепты и каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается, но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждое воскресенье в 11:45 на радио «Комсомольская правда».